Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, наши зрители. Я приветствую сегодня всех, кто сегодня выжил в этот жаркий день. Долго мы ждали летнего солнца, не правда? Вот оно и пришло. Я надеюсь, что вы рады этому. Сегодня интересный день был. Я во время разговора не услышал своего собеседника. Мой телефон отключился. Сначала не понял, что произошло. Попробовал еще раз включить. Надпись говорит мне: ваш телефон нуждается в прохладе. Охладите ваш телефон. Мне пришлось мой телефон чуть ли не в холодильник засунуть, чтобы я мог дальше говорить. В этот жаркий день Берлин встречал президента Соединенных Штатов Барака Обаму. Люди без воды должны были туда пройти, без зонтиков, защищая от солнца. Часами ждали они президента, ждали больших слов. Они ждали тех же слов, может быть, таких же больших, как Кеннеди когда-то сказал: «Я берлинец». Или же несколько лет тому назад после Кеннеди пришел Рейган и сказал: «Товарищ Горбачев, наконец-то снесите эту стену между западным и восточным Берлином». И мир рассмеялся. Все ждали больших слов. В надежде, что они мир принесут земле, в надежде, что они исполнят то, что, для чего они предназначены. Мы сегодня вечером собрались не для человеческих слов. Мы сегодня вечером собрались тут послушать слова вечные, слова Божьи. Со Слова Божьего мы услышим проповедь Евангелия. А сейчас я хотел бы вам нечто напомнить. Напомнить, что мы все еще рады вашим письмам, пишите нам. И теперь прошу вас, пишите нам по правильному адресу. Маленькая ошибочка прокралась к нам в наш адрес. Вместо «de» в конце прошу вас писать на «com». Итак, наш правильный адрес звучит так: kulakov.darmstadt@gmail.com. Наши техники, наверное, показывают это сейчас на экране. На этом же сайте, где вы нас смотрите, вы можете просмотреть вечера, которые вы уже пропустили. Еще вам хочу напомнить, что в субботу утром, будет у нас особое богослужение в церкви Дармштадт-Эберштадт, куда мы вас сердечно также приглашаем. С нами целую субботу провести. И в конце этого дня тут, на вечер праздники, прийти на библейский семинар предсказания библейских пророчеств. А теперь наша программа идет дальше. Сейчас прозвучит произведение Фридриха Шопена «Этюд ми мажор».
Добрый вечер. Сегодня моими гостями являются, ну, я их так окрестил, беспокойные люди. Люди, которые спокойно не хотят жить и не могут жить. Со мной сегодня вместе Елена Прус и Пауль Хенцель. Они участвуют в особом проекте, который, возможно, многим людям будет в помощь. Что это за проект?
Библейский телефон. Я знаю об этом, несколько уже лет существует он на немецком языке, и я с удовольствием набираю этот номер. Когда я услышала от организатора этого проекта о том, что это возможно также и на русском языке, и он пригласил меня участвовать в записях для этого телефона, я была очень рада принять участие.
Спасибо, Елена. Вам он денег много пообещал? Или это вы так добровольно делаете?
Нет, это добровольно.
Я специально провокационные вопросы задаю, чтобы вы поняли, что люди есть сегодня еще в мире, которые действительно не хотят спокойно жить. Они хотят служить каким-то из своих даров, которые Бог им даровал. Скажите, на кого это рассчитан, этот проект? Для какого контингента? Для христиан, для нехристиан, для религиозных людей?
Конечно, это рассчитано для каждого человека. В Библии стоит такой прекрасный стих. Бог говорит: «Призови меня». Или с немецкого, если перевести, «позвони мне». И набрав этот номер телефона, мы, каждый, может услышать Божье Слово, обращенное лично к нам.
Сколько минут эта проповедь длится или это слово?
Около 3 минут.
Каждый день свежее слово или одно и то же повторяется каждый день?
Каждый день мы услышим новое слово от Бога.
Актуальное?
Да.
Как вы подбираете темы, чтобы эти темы были действительно востребованы?
Да, это очень важно. Темы, которые волнуют каждого человека, потому что в жизненных ситуациях мы встречаемся с разными проблемами, и у нас возникают вопросы. И, конечно, Библия дает нам ответы и поддерживает, и помогает нас, окрыляет.
Я хочу, чтобы все слушатели и наши зрители поняли смысл этого проекта. Вы попадаете в разные ситуации жизненные. Некоторые даже не знают в эту минуту, какое решение принять. Может, в эту минуту лучше всего набрать номер телефона, библейского телефона. Прослушав там хорошую весть, может, это будет и помощь вашему решению. Поэтому это предназначено для всех людей. Даже, может быть, и для тех, наверное, которые забыли утром прочитать Слово Божие. Можно им тоже подключаться? Хорошо. Сейчас Пауль отвечает за техническую часть. Эти телефоны работать должны как? Регионально или это Bundesweit? Для всей Германии телефон работает?
Это независимо от того, где мы находимся. Это может быть вообще Bundesweit, да. Дело в том, что...
Bundesweit я перевожу для тех, кто в Украине смотрит. Это для всей страны.
Прошу прощения, да. Это по всей Германии идет, да? И нам было бы, конечно, очень хорошо, если бы помощники были во всех
регионах.
Во всех регионах, да, во всех городах, где код является другим.
То есть у нас приблизительно есть 9 разных номеров. 09, 08 начинается.
Ну, скажем, с Бремена до...
Да, с Бремена до Мюнхена.
Даже ниже.
Да, даже нет. И вы ищете помощников, кто хотел бы этот телефон организовать в своем регионе.
Да, с удовольствием. И чтобы люди... Потому что тот, который звонит, ему будет предложено изучение Библии, изучение заочного курса. И если они будут изъявлять это желание или желание просто поговорить с пастором, с каким-то, то должны быть какие-то люди, которые могут их соединить. И было бы очень хорошо, конечно, чтобы это было по всему региону.
мы одним словом ищем дальше беспокойных людей, которые хотят безвозмездно служить людям и Богу. Обращайтесь, пожалуйста, в редакцию газеты «Вечное сокровище». Или, если вы знаете библейский телефон, звоните. Вы получите ответы на интересующие вас вопросы. Я вас благодарю. Со мной участвовали сегодня Елена Прус и Пауль Энцель. Благодарю за внимание. Друзья, может быть, вы не заметили, что мои интервью построены таким образом, что я приглашаю людей, которые сеют семена Божьего Царствия на этой земле, и приглашаю людей, которые попадают эти семена и изменяет это семя их качество жизни. Сегодня я решился пригласить еще одного человека, который тоже очень беспокоен. Да? И Петр не знает, но это, наверное, очень самый главный человек, который во всей этой программе участвует. Вчера случайно в разговоре я узнал, что с февраля месяца вот сестра Вера Питерс, беспокойная сестра наша, вместе с группой женщин организовали такую сеть молитвенную за эту программу. Аминь. Скажите, почему вам не живется спокойно? Но многие же в церкви сидят и ничего не хотят делать, а вам вот обязательно нужно беспокойно вот так сети создавать, людей собирать. Только микрофончик вот так.
Это святое беспокойство, скажу я вам. Мы когда узнали, что приезжает Петр Кулаков с программой о пророчествах, это нас воодушевило помочь в закулисной подготовке этой программе.
Скажите, как вам удалось? У вас команда большая молитвенников, тех, кто молится?
Сначала начали члены нашей молитвенной группы за это молиться. На следующие же день мы позвонили одному пастору, бывшему, который знает семью Кулаковых. Он согласился вести часть духовную с нами. И у нас присоединялись все больше и больше людей. Мы молились, общались по скайпу.
По скайпу, я думал, и, да, спасибо.
И по скайпу, и это было 3 раза в неделю. Затем мы собирались так вот в будни, тоже каждый день молились. Но перед началом евангелизации мы хотели молиться неделю, но у нас получилось 10 дней, 2 раза в день. И теперь мы решили не заканчивать это дело.
Скажите, кроме евангельской программы, о которой вы молитесь, Петра Кулакова, о котором вы просите, чтобы Господь Духом Святым его благословил, всех нас, кто здесь принимает участие, кто еще может рассчитывать на вашу молитвенную поддержку? О ком вы молитесь еще?
Да, самыми главными вопросами у нас были, или сказать, просьбами к Богу, это, конечно, евангелизация, все службы, которые готовили это выступление. Но в процессе общения мы узнавали о больных, о каких-то проблемах. И мы восхваляли Бога, просили Его. Но получилось так, что у нас, чем дальше мы молились, тем больше мы видели ответы на просьбы, которые даже не прозвучали в наших молитвах. И мы заметили, что Бог отвечает даже на зов сердца. И поэтому мы в основном получали просьбы по телефону или по скайпу от родных и близких, тех, кто с нами молился.
Друзья мои, сегодня вечером вы в коротких словах слышали свидетельство беспокойных людей. Возможно, и вы в церкви еще не определились, будучи христианином, а каким даром я могу послужить? Ну, начинайте хотя бы, присоединяйтесь к молитвенной группе и просите у Господа видения, потому что настоящий христианин – это живой и действующий христианин. Спасибо. Со мной сегодня в студии была Вера Пейтерс. Спасибо большое.
Отказывайтесь, люди, от любви Господней. Он протягивает руки, чтобы вам помочь. Если ты устал в дороге, силы нет и нет любви, твое сердце одиноко и разбито от тоски, знай, источник есть живой, он всегда готов быть с тобой. Сердце ты ему свое открой, и Господь навечно будет твой.
Одиноким жизнь с избытком обретешь, радость сердце, счастье в Боге, мир душе своей найдешь.
Ты не будешь знать печали, будешь знать, что Бог с тобой. В вечном царстве вечной славы будем вместе мы с тобой. Знай, источник есть живой, он всегда готов быть с тобой. Сердце ты ему свое открой, и Господь навечно будет твой. Сердце ты ему свое открой, и Господь навечно будет твой.
Добрый вечер всем, кто с нами сегодня в этом зале, всем тем, кто вместе с нами участвует в этом библейском семинаре «Предсказания библейских пророков». Я рад тому, что мы можем с вами открыть Священное Писание. Я рад тому, что мы можем с вами изучать те откровения, которые даны нам в этом Слове. Я должен сказать вам, что на самом деле Слово Божие проникает через любые границы, любые территории. Слово Божие не имеет никаких границ. Я убедился в этом, работая в средствах массовой информации. Мне было очень интересно наблюдать, как в эти переломные 90-е годы, когда многие средства массовой информации, антенны, которые были повсюду на территории бывшего Советского Союза, были направлены на проповедь Евангелия, что казалось совершенно невозможным и нереальным. Я помню, как мне предоставилась возможность поехать на переговоры в Новосибирск. В Новосибирск, где я должен был встретиться с руководством радиовещательного центра, у которых была масса передатчиков. Передатчиков, которые использовались десятилетиями для того, чтобы нести атеистическую пропаганду за пределы Советского Союза. Моя задача в тот момент была в том, чтобы предложить им христианские программы. И я помню, как я пришел в кабинет начальника этого радиовещательного центра, огромный комплекс возле Новосибирска. Сотни-сотни передатчиков, множество антенн. Я захожу к нему в приемную, дожидаюсь времени своего, встречаюсь с этим человеком и говорю: «Я знаю, ваша радиостанция известна по всему миру. У вас замечательные, очень мощные передатчики. Но я приехал сюда с одной целью. Я хочу предложить вам христианские передачи, чтобы они звучали с ваших передатчиков». Мне казалось, что он был готов со стула упасть, там, где он сидел в своем кабинете, потому что он говорит мне: «Ни разу в жизни за всю историю нашего радиовещательного центра у нас ни на одном передатчике никогда не звучали христианские программы». Но он говорит: «Мне надо переговорить с начальником программного отдела и посмотрим, что можно сделать». И он тут же попросил меня подождать, пошел к начальнику программного отдела, переговорили с ним, возвращается, и он говорит: «В принципе, мы живем во время такое переломное, перестроечное. Давай попробуем, посмотрим, как на это Москва отреагирует. Если нам, как он выразился тогда по-русски, не дадут по шапке, то, он говорит, будем вещать ваши христианские программы». Я помню хорошо, как с директором, президентом Адвентистского всемирного радио, еще двое-трое наших сотрудников, мы прибыли туда, в Новосибирск, зимой. Вы знаете, в Новосибирске зимой холодно. Мы прибыли туда для того, чтобы подойти к этому передатчику в тот первый день, когда в этом огромном вещательном центре они должны были, в то время еще мы использовали бобины, эти ленты магнитофонные, которые, я думаю, наверное, молодое поколение сегодня и не знает, что это такое. И мы помним, как поставили эту первую ленту с первой христианской программой. Эти передатчики были нацелены на Азию. Эти антенны были направлены на территорию Китая, Пакистана, Афганистана. Программы были на разных языках, которые мы готовили вместе с Адвентистским всемирным радио в то время. Я помню, когда начальник этого радиовещательного центра сказал: «Ну, а теперь вы можете подойти к передатчику». Те, конечно, кто сегодня думают о передатчиках, они представляют такие небольшие современные аппараты. На самом деле в Новосибирске это было примерно похоже на большой холодильник. И он говорит: «У этого вот передатчика есть большая ручка. И когда только прозвучит сигнал московского времени, пропикает куранты, он говорит, вам надо дернуть эту ручку вниз». И я помню, как мы втроем взялись за эту ручку, и когда прозвучал этот последний, пятый сигнал, пятая секунда, я помню, мы вместе опустили эту ручку, и зазвучала первая программа христианского библейского слова на все эти регионы, все эти территории. Я никогда не забуду этот день, потому что тогда я удостоверился, что, наверное, когда коммунистическая власть и атеисты строили эти передатчики для того, чтобы вести атеистическую пропаганду с тех территорий, наверное, Господь с усмешкой смотрел на них и говорил: «Ничего, подождите, придет время, когда я использую все эти передатчики и антенны для того, чтобы слово мое проповедовалось по всему миру». И в тот день, я помню, я думал об этом, насколько Слово Божие непоколебимо. Его Слово, Священное Писание, те пророчества, которые записаны в этой книге, никто не может отменить их, никто не может разрушить их. Согласны со мной? Именно так. Если Господь так сказал, что Слово Его будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам. Вы помните, где Христос сказал это? В Евангелии от Матфея, 24 главе. И вы знаете, что в нашем семинаре это как раз ключевая глава, от которой мы отталкиваемся. Поэтому те, кто смотрят в эфире, я, кстати, получаю сообщение через Facebook-страничку о том, что люди смотрят в разных местах, далеко отсюда. Вы можете себе представить, что сегодня они объединены с нами этим Словом Божьим. Поэтому мы все вместе, где бы мы ни были, здесь, в этом зале, за 500 километров, за 1000 и даже за океаном, сегодня нас объединяет интерес к библейским пророчествам. Нам всем интересно знать. Христос дал эти знамения о конце истории этого мира. Где мы в этой шкале исторической? При самом ли начале, или где-то в середине, или уже ближе к концу? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами открываем 24 главу Евангелия от Матфея и смотрим, как Христос собрал учеников своих, показывает им, или ученики ему показывают здание храма, самое начало этой 24 главы. Иисус говорит, видите все это, видите храм, это великолепие. И Христос дает первое предсказание. Какое оно было? Храм этот будет разрушен. Исполнилось это предсказание Христа? Исполнилось. Значит, мы с интересом смотрим дальше. Что же дальше Христос сказал? Он сидит на горе Елеонской, ученики его в волнении спрашивают, скажи нам, когда это будет, Господи? Когда мы хотим знать, какие признаки всего этого? Иисус отвечает, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, потому что появятся те, которые придут, как лжехристы, и будут от имени моего вас обольщать. То есть лжехристы. Мы с вами вчера посмотрели, что происходит в истории мира нашего, что происходит в наше время. В чем мы убедились? Лжехристы пришли в этот мир? Пришли. Мы с вами говорили о том, что на самом деле их так много, что, наверное, всех и не пересчитать даже за историю этого мира, но в наше время они приобретают это огромное влияние и значение в мире. И мы видим, второе предсказание Христа исполнилось в точности. А дальше Христос спрашивает и говорит им, также услышите шестой стих этой 24 главы. Он говорит, также услышите, и хочу вас спросить, о чем вы услышите, Христос? О войнах, он говорит. Услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, он говорит, ибо всему этому надлежит тому быть. Христос говорит, и мы видим у себя на экране, на экранах телевизоров этот текст, эти слова Христа. Христос говорит, вы услышите о войнах, вы услышите военные слухи. И знайте, что этому надлежит быть. И мы себя спрашиваем сегодня, да столько было войн со времен Христа, правда ведь? Столько было этих войн за всю историю этого мира. Что же значит это все? Неужели это имеет и к нашему времени какое-то особое отношение? И я, исследуя этот вопрос, убедился, что да, действительно, имеет особое значение. Я хочу, чтобы мы с вами тоже убедились в этом. Меня заинтересовало высказывание одного известного аналитика. Аналитик по имени Чарльз Нерер, который работает на самые крупные финансовые компании в мире. Он прославился тем, что дает удивительные прогнозы. Перед тем финансовым кризисом 2007 года он примерно еще за год до этого давал наиболее точные предсказания того, что весь финансовый рынок рухнет, и предостерегал и предупреждал финансистов выбирать свои деньги из всех финансовых фондов для того, чтобы их сберечь, держать их в наличности, держать их просто на сберегательных счетах. И когда произошел кризис 2007 года, то все стали еще более внимательно слушать, что же говорит этот человек. И интересно, что еще в 2011 году, выступая по телевидению в Соединенных Штатах, он сделал довольно резкие заявления, говоря о том, что рынок финансовый будет подниматься до 2012 года, достигнет пика, после чего придет еще больший мировой финансовый кризис, или слово, которое он использовал, коллапс, то есть полное разрушение финансового рынка. Но он говорил в этом же самом интервью, что правительство Соединенных Штатов Америки и правительство других европейских стран попытается использовать военные действия для того, чтобы отвлечь внимание людей от тех финансовых проблем, в которых они окажутся. И поэтому он говорит, я предупреждаю вас о том, что мы стоим на пороге очень больших перемен в мире политическом. И люди, многие по сей день с тревогой и волнением обращаются к этому человеку, вникают в его пророчества, его слова. Но я рад тому, что нам с вами, имеющим в руках это святое и достойное нашего доверия Слова Божьего, есть кому и к чему обратиться и посмотреть, что же на самом деле значат эти слова того же Ринана, но более того, что значат слова Христовы, записанные в этой 24 главе. Войн было много в истории. Нам с супругой и с Варей удалось в эти дни на несколько часов отлучиться из Дармштадта и посетить один из замков. Здесь Хайдельбергский замок. Я думаю, здесь присутствующие, наверное, знают это интересное историческое сооружение и знают о том, как непроста была и история тех, кто жили в этом дворце. Именно Фридрих V, тот, который был, казалось, настолько счастлив в своей жизни, имел любовь в своей жизни рядом с ним. Их судьба известна тем, что имели они действительно еще с молодости, 16 лет, романтическую любовь. Но в тот момент, когда обострились отношения между протестантами и католиками, именно чехи предложили ему свою чешскую корону. И он, соблазненный этим предложением, отправляется туда для того, чтобы принять эту корону. Но, как нам хорошо известно из истории, что в конце концов он терпит одно поражение за другим, и это становится началом 30-летней, одной из кровопролитнейших войн в этом мире. Более, многие исследователи считают, историки сегодня, более 8 миллионов людей в то время, в 17 веке, погибли за годы этой никчемной, ненужной кровопролитной войны. Мы видим, что не только эти 30-летние годы, но многие другие годы были омрачены страшными военными стихийными бедствиями в мире. Мы вспоминаем с вами Первую мировую войну примерно с 14 года прошлого столетия до 18 года. И мы знаем хорошо, что наши страны, здесь, я полагаю, многие те, кто выехали из стран бывшей России, Советского Союза, и те, кто жили здесь на территории Германии, знают, насколько кровопролитной и страшной была эта Первая мировая война. Многие страны были втянуты в эту войну. Считается, что около 10 миллионов погибших в результате этой войны. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как по нарастающей идет количество жертв этих мировых войн. И это нам поможет увидеть, что имел в виду Христос, когда говорил о войнах как о одном из признаков Его второго пришествия. Посмотрите, даже та 30-летняя война, которая длилась, как вы понимаете, 30 лет, в 17 веке уносит 8 миллионов. Война уже прошлого века, 19 века, Первая мировая война, уносит 10 миллионов жителей. Мы с вами смотрим дальше, уже ближе к нашему времени, и осознаем, что короткий отрезок времени был между Первой мировой войной и Второй мировой войной. И Вторая мировая война, начавшаяся в 1939 году, продолжающаяся до 1945 года, где наши соотечественники, я уверен, ваши близкие, ваши родные, многие участвовали в этих сражениях или стали жертвой этих военных сражений. Возможно, вы потеряли кого-то близкого из своих. Может быть, потеряли деда или бабушку свою. Может быть, кто-то отца своего потерял в те страшные годы Второй мировой войны. Мы думаем о тех, которые претерпели голод, которые находились в концентрационных лагерях. Думаем о тех, которые после окончания этой войны оказались в тюрьмах и в заключениях. Мой отец мне рассказывал о том, что после Второй мировой войны, после окончания этой войны, он как раз сам находился в заключении за слово проповеди, за проповедь Евангелия. Он говорил, что вокруг него, в той тюрьме, где он отбывал свое наказание, было огромное количество бывших немецких генералов. Тех, которые на самом деле не имели возможности в этих тюрьмах даже ни с кем общаться. Они не знали русского языка, они были оторваны тоже от своей земли, от своих близких. Я сегодня не буду говорить о том, кто прав и кто виноват был во всех этих войнах. Я говорю о тех несчастьях и о тех жертвах, которые принесла эта Вторая мировая война. Мы знаем, сколько погибших было в этой Второй мировой войне. 50 миллионов. И это по скромным еще подсчетам. 50 миллионов. Давайте вспомним. 30-летняя война. Сколько погибших? 8 миллионов. Первая мировая война. Сколько погибших? 10 миллионов. Вторая мировая война. 50 миллионов. Не бойтесь. Да я хочу, чтобы вы участвовали сегодня в этом семинаре, потому что у нас это не проповедь, как мы договорились, а это семинар, где мы вместе изучаем Слово Божие. Мы видим, то есть меняется сам характер этих военных сражений. Если раньше эти войны были локальные и были ограничены той или иной территорией, то те войны, которые происходят все ближе и ближе к концу истории этого мира, имеют совершенно иную природу. Мы видим, эти войны захватывают практически всю эту планету. Сегодня давайте признаемся с вами в том, что на самом деле, можно сказать, и не существует толком границ в этом мире. Потому что если одна страна оказывается вовлеченной в это противостояние, то неизбежно весь мир будет вовлечен в это. Скажем, одна маленькая страна, Северная Корея, если она окажется в центре конфликта, то я уверен, вы со мной согласитесь, что это не будет лишь ограничено территорией Северной Кореи. Если будет использовано атомное оружие там, в той территории, то я уверен, будут вовлечены огромные территории, целые континенты, и будет гораздо больше, чем 50 миллионов погибших. Как же меняется природа этих войн? Христос говорит: услышите о войнах, услышите об этих слухах военных. Знайте, Христос говорит, это один из признаков того, что время истории этого мира, конца истории этого мира становится все ближе и ближе к нам. В чем же отличие этих военных конфликтов? Мы с вами говорили первое, что это глобальные конфликты. Второе – межнациональные конфликты, которые практически не существовали до прошлого века. Сегодня мы с вами то и дело слышим о межнациональных конфликтах, происходящих внутри одного и того же региона. Мы с вами слышали о том, как Азербайджан и Абхазия, там, или все эти страны того региона Кавказского находятся в напряжении. Мы слышим с вами о напряжении между Чечней и Россией внутри одной и той же страны, проживающих людях. Мы слышим с вами об этих настроениях, шовинистских настроениях, когда появляются и разрастаются политические, националистические партии, которые требуют этих чисток на национальной почве. Меня поразил фильм, который я посмотрел, «Гостиница Руанда» называется. Я специально посмотрел для того, чтобы увидеть для себя лично, своими глазами, то бедствие, которое постигло одну из этих африканских стран, геноцид в Руанде. Страшное бедствие, когда между двумя группами, представляющими разные национальности, длилась эта война всего 100 дней. За эти 100 дней было 800 тысяч убитых. Убивали детей. Убивали семьями, вырезали целые группы людей, принадлежащих к другой национальности. В этом фильме было невероятно больно видеть, как дороги были устланы трупами людей. Машины, военная техника ехала прямо по этим трупам, потому что невозможно иначе было проехать. Весь мир смотрел на этот конфликт и не знали, что сделать, как остановить, как помочь, потому что все боялись оказаться вовлеченными в эту борьбу, которая, казалось, не имела никакого конца. Это межнациональные конфликты. Но я вижу, как меняется характер войн все дальше и больше в наше время.
Сегодня многие крупные державы уже не стремятся к тому, чтобы посылать свои войска на те или иные территории. Потому что отправлять свои войска, отправлять свою технику требует огромных финансовых затрат. Будут жертвы. Гораздо легче и гораздо проще сделать это политическими методами. Но не становится ли это той же самой войной сегодня? Мы видим, как государства объединяются для того, чтобы влиять, воздействовать на те или иные более слабые, скажем, государства, которые не имеют возможности себя иначе проявить, как определенными политическими протестами в мире сегодня. Мы видим, к примеру, опять же, я не берусь судить, кто прав, кто виноват. Мы берем, к примеру, Северную Корею. И мы видим, как объединяются многие державы для того, чтобы объявить эмбарго по отношению к Северной Корее. Что такое эмбарго? Для тех, кто знаком с политической терминологией, мы знаем, что это ограничение на поставку материалов, ограничение на поставку продовольствия в эти страны, ограничение на деловые взаимоотношения с той или иной страной, ограничение на то, чтобы транспорт из этой конкретной страны мог выезжать в другие страны мира. Ограничение на вывозы, экспорт своих товаров за пределы той или иной страны. То есть чем заканчивается эмбарго? Эмбарго заканчивается голодом, заканчивается кризисом, заканчивается подавлением духа людей в той конкретной стране. Разве это не похоже на войны? Мне кажется, это и есть одна из разновидностей войн, о которых говорил Христос, когда он сказал: «Имейте в виду, вы услышите о войнах, вы увидите эти войны». Мы видим, эти войны сегодня сильно отличаются от тех войн, которые были в прошлом. Войны, которые практически раньше не существовали, о которых никто никогда не говорил. Это войны терроризма в современном мире сегодня. Посмотрите, как мы живем в страхе сегодня. Мы боимся оказаться в общественном месте. Мы боимся, что наши дети погибнут в одной из очередных вылазок так называемых террористов. Мы слышим о том, как взрывают ни в чем не повинных людей. Мы вспоминаем недавний террористический акт в Бостоне, в Соединенных Штатах, всего лишь несколько месяцев тому назад, когда масса молодых людей, которые собрались в городе Бостон для того, чтобы участвовать в марафоне, как правило, многие студенты, многие физически крепкие люди, те, которые пришли туда с детьми своими, те, которые привели туда своих маленьких детей, стояли, когда взорвались эти две бомбы. Мы знаем, в результате этого более сотни людей оказались в больницах с оторванными руками или ногами. То, о чем раньше никто и не говорил даже, о войнах терроризма, Христос, говоря: услышите о войнах. Будут войны, он говорит, Христос знал, это будут иные войны, совершенно иного характера. Мы вспоминаем с вами террористический акт, который был совершен 29 марта 2010 года в Москве. Не только в Соединенных Штатах происходят эти террористические нападения, но происходят и на территории и бывшего Советского Союза. Мы вспоминаем 24 января 2011 года, Домодедово, где гибнут люди прямо в аэропорту, ни в чем не повинные люди, не имеющие никакого отношения к тому, что происходит в мире, в этих трагедиях. И вновь мы себе говорим, что-то не так с этим миром. То, что казалось таким невозможным еще 100 или 200 лет тому назад, становится частью нашей жизни. Если раньше в военных в этих конфликтах участвовали те, кто были подготовлены для этого, и они гибли, они становились участниками этих сражений. Сегодня мы видим, как совершенно неповинные люди, ни к чему не имеющие к этому отношения, становятся жертвами этого. Мы думаем с вами и о новом качестве этих войн. Это угрозы новых войн. Угрозы, которые кажутся все более и более реальными для нас. Посмотрите, как много сегодня приковано внимание к Сирии, где происходит, где на самом деле перед нашими глазами идет гражданская война. Руководители мировых держав собрались как раз вот в эти дни для того, чтобы обсуждать ситуацию в Сирии, потому что они боятся, что она выйдет за пределы этого государства. И эти слухи, эти угрозы новых войн разрастаются. Мы с вами то и дело следим за тем, что происходит на Ближнем Востоке, правда? Я уверен, что вы следите за тем, что происходит между Палестиной и Израилем. О том, что нарастает это напряжение. Мы каждый день с волнением наблюдаем за этим конкретным регионом мира. Мы с вами в эти дни следим за волнениями, которые происходят в Турции. Волнениями, которые, кстати, именно в последние, опять же, несколько часов в наше время происходят в Бразилии. Кажется, довольно спокойная страна, где одна из наиболее развитых экономик мира, и, кажется, движение должно идти вперед. Но мы слышим с вами о том, что миллионы бразилийцев вышли на улицы, и правительство обеспокоено. Но не только правительство, а окружающие страны тоже переживают о том, чем же это все закончится. Мы знаем о том потенциале ядерного оружия, которое находится в руках многих государств мира сегодня. Крупные ядерные мировые державы. И мы спрашиваем себя, где гарантия, что какое-то из этих государств не использует тот потенциал ядерного оружия, который у них есть. Соединенные Штаты постоянно расширяют, ссылаясь на необходимость собственной безопасности. Я проследил просто заголовки газет, заголовки не только, которые можно смотреть за прошлые годы, за сегодняшний день. Можно посмотреть и увидеть, как Соединенные Штаты расширяют свои интересы в мире для того, чтобы строить эти новые системы противоракетной обороны. В ответ на это Восток, и мы знаем, и Китай, и Россия тоже вкладывают средства для того, чтобы себя уберечь и укрепить свою потенциальную ядерную мощь. И мы с вами говорим о том, что это совершенно иной характер, и поэтому неудивительно, Христос дает это предсказание и говорит, будут войны. Услышите обо всем об этом. Посмотрите, что происходит с военными расходами в наше время. Военные расходы Соединенных Штатов, ну я бы начал с России, скажем, 52 миллиарда долларов. Довольно, кажется, колоссальная сумма для бюджета такой страны, как Российская Федерация. Но на фоне этого, посмотрите, бюджет Соединенных Штатов, и я говорю только о прямых расходах бюджета Соединенных Штатов, практически 700 миллиардов долларов, но это прямые расходы. Косвенные расходы на самом деле превосходят 1 триллион американских долларов. Это те деньги, которые на самом деле могли бы быть использованы на социальные программы, на помощь нуждающимся, на образование детей, на развитие транспорта, на те благие, добрые цели. Но сегодня правительство наших стран, правительство тех стран, в которых мы живем, вкладывает колоссальные средства. И тем самым подрывает даже и свою социальную способность обеспечивать нужды людей, живущих в этих странах. Но, наверное, мы согласимся с вами, что на основе Священного Писания мы видим все эти земные войны, о которых мы говорили с вами, и о которых Христос предсказывал, говоря, имейте в виду, смотрите, эти войны будут свидетельством для вас того, что время окончания истории этого мира очень близко. Но корень всех этих войн, я хочу, чтобы мы с вами усвоили сегодня, уходит гораздо глубже и дальше, чем греховная человеческая природа. Священное Писание, Слово Божие нам говорит о том, что корень всех этих войн уходит в то восстание, в ту войну, которая произошла на небе. Последняя книга Библии в Откровении 12 главе, 7 стихе свидетельствует об этом. Мне нужна ваша помощь. Прочитаем этот стих. Если вы не можете читать по-русски, читайте на немецком. «И произошла на небе война». Давайте вместе прочитаем. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них». И мы спрашиваем себя, как же может быть так? Для нас, в нашем представлении, мы понимаем, что небо – это место обитания Бога, место, куда мы все стремимся с вами на основании учения Иисуса Христа, в надежде, что это будет то место, где будет гармония, порядок, мир. Однако наше же Священное Писание свидетельствует нам о том, что именно там, именно на небесах происходит эта Первая война. И, наверное, закономерно спросить себя сегодня, в чем была причина этой войны? Как же так? Почему на небе произошла война? Первая причина, которую я нахожу для себя в Священном Писании, это причина, которая кроется в самой личности Бога-противца. Пророк Иезекииль помогает нам увидеть личность того, кто поднимает это восстание, становится началом этой войны. Мы видим в Иезекииле 28 главе, о нем говорится как о том, кто имеет особый статус. Каким словом назван это небесное существо? Херувимом назван. Херувимом, чтобы осенять. То есть он был поставлен на это особое место, особого служения Богу. Даже выше, чем многие остальные небожители. И это высокое положение становится причиной, одной из причин изменения самой природы, природы богопоклонения, природы служения Творцу. Потому что один лишь Бог имеет нетварную природу, а все остальные существа, они сотворены и находят радость в служении Богу. Однако, как свидетельствует Священное Писание, одной из причин этих войн становится желание Люцифера, то есть сына Зари, подняться на еще более высокое положение. Положение, которое только присуще Богу самому. Какие же это последствия после этого? Или причины, которые ведут к определенным последствиям? Первое. Мы видим с вами, пророк Исаия говорит нам в 14 главе, что происходит с Люцифером в результате этого противления Богу. Он пал с неба. Что во-вторых происходит? Мы видим, что до того, как он пал, он имел полноту мудрости и венец красоты имел. То есть Господь дал ему особое качество, особую красоту ему дал. И он находился, то есть в самом присутствии Божьем, рядом с Богом находился. И это особое положение его вызывает в нем вторую причину, эту следующую причину, о которых мы посмотрим дальше. Но до этого он был, как Священное Писание вновь говорит, был украшен всеми драгоценными камнями. Посмотрите, как Священное Писание желает показать его особое положение, которое он был перед Богом. Был помазанным херувимом, был на святой горе Божией, был даже совершен во всех путях своих. Потому что мы знаем, Бог ничего не творит несовершенного. Также все, что он творит, оно совершенно. Если Люцифер – тварное существо, значит, мы знаем, он был совершен в путях своих. Какая же вторая причина этого противления Богу? Вторая причина заключается в том праве свободы, свободы личности, которой Господь наградил всякое сотворенное существо. Посмотрите, как Лоски об этом красиво пишет. «Вместе с любовью свобода есть необходимое условие абсолютной полноты бытия и предельного совершенства. Только свободное существо может быть совершенным». То есть мы сейчас только прочитали из Священного Писания, Люцифер был существом совершенным. Если он был совершенным, значит, он должен был иметь полноту духовной свободы. В чем эта свобода заключается? В том, что я буду любить Бога и поклоняться Богу, либо я изберу путь противления Богу. И третья причина – это, я хочу, чтобы вы обратили сегодня внимание, это соблазн гордости. Если Люцифер имел эту свободу, он мог найти радость в служении Богу, либо мог избрать путь самовозвышения и превозношения себя над самим Богом. И мы знаем последствия. Последствия, которые мы видим вокруг себя сегодня. Священное Писание нам говорит, опять же, в книге Откровения, 12 главе, 9 стихе. Давайте прочитаем хотя бы первые строки этого стиха. Что происходит? «Повержен был дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обманывавший всю вселенную». Повержен был и сброшен на землю вместе с ангелами. Не может греховное находиться рядом со святым. Если Бог свят, то Люцифер, восставший против Бога, приобретает греховную природу. И как в химии есть элементы, которые не могут находиться рядом друг с другом, и один из элементов растворяет другой элемент, так и дьявол в своей греховной природе не мог находиться в присутствии Бога. В Какое второе последствие? Какое второе последствие грехопадения? Мы видим, происходит грехопадение человека. Человек, который был сотворен Богом в Едемском саду, сотворен красивым, сотворен совершенным, сотворенным для радости, жизни, оказывается подвержен этому же грехопадению. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, через одного человека что произошло? Грех вошел в мир, а вместе с грехом входит и смерть в этот мир. Мы видим, как Люцифер в образе этого змея обращается к Еве с этим соблазном недоверия Богу и говорит, неужели правда Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в этом саду Эдемском. То есть он ставит под сомнение то доверие, с которым они обращались к Богу. Ставит под сомнение эту красоту доверительных взаимоотношений между творением Божьим и между самим Творцом. В результате грехопадения происходит следующее. Что происходит? Разрушение самой духовной природы. Посмотрите, от начала Бог сотворил человека свободным. В результате греха человек становится заключенным, то есть становится заключенным в рамки своей греховной природы. Если от начала Бог сотворил человека по образу своему, то есть по образу Божьему он сотворил, каким человек был, как вы думаете, Адам и Ева, как вы считаете, были они красивыми? Я думаю, если они по образу Божьему были сотворены, а Бог есть любовь, полнота, красоты и совершенство, то, наверное, Адам и Ева были удивительно красивы. Их образ был отражением образа Отца Небесного. Сегодня мы смотрим на окружающий нас мир. Мы видим следы этой красоты в мире. Но сколько мы видим сегодня и несчастного. Сколько мы видим изуверства в этом мире. Сколько мы видим покалеченных судеб. Сколько мы видим боли на лицах людей сегодня. И мы знаем, все это есть результат разрушения духовной природы, которая в каждом из нас была разрушена. Мы утратили этот образ богоподобия с вами. И это ведет к разрушению духовной нашей природы, которую Господь заложил в нас. В результате это физическое ослабление и смерть. Мы с вами устаем. Мы вчера вышли на прогулку вечером, идем поздно уже. Варя меня спрашивает, почему так трудно идти? Я говорю, потому что очень легко кушать за столом сидеть. И нам действительно становится тяжело двигаться, потому что мы с вами стали подвержены этому ослаблению не только духовному, но и ослаблены физически. И в результате этого мы видим, как страдает наша физическая природа, сколько болезней в результате этого вошло в мир, сколько ненужных смертей сегодня мы видим вокруг себя, сколько боли и страданий. Мы видим в результате этого духовное деградация, и когда мы вместо Бога сегодня начинаем служить либо самим себе, либо кумирам мира этого. Мы видим в результате этого грехопадения, в результате духовной деградации происходит социальная дисгармония. Не только человек теряет взаимоотношения с Богом, но человек теряет и взаимоотношения друг с другом. Вы помните, когда Бог пришел в сад Едемский и стал звать Адама и Еву? Они что сделали в тот момент? Они начали прятаться от Бога. Удивительно, правда? От того, кого они искали, от того, с кем они были от самого начала, тут происходит раскол, происходит социальная дисгармония, разделение. Грех вносит разделение. А посмотрите, что дальше происходит, когда они от Бога прячутся. После этого вдруг они начинают один винить другого, да? А Адам говорит, это она виновата, это она мне дала этот плод. В результате этого мы видим, как происходит дисгармония социальная даже внутри семьи. И, наверное, неудивительно, когда мы сегодня смотрим на наши семьи, мы видим, как тот же самый грех, последствия этого первородного греха живет в нашем сознании, в наших семьях сегодня. Как жалко, что у нас так мало времени сегодня, чтобы поговорить именно об этой области утраты образа и подобия Божьего. Потому что чаще всего Обратите внимание, правда? Муж говорит, это ты виноват, это ты мне сказал. А муж говорит, да нет, я тебе говорил, чтобы ты этого не делал. И каждый что пытается сделать? Себя выгородить. Каждый пытается себя защитить. Не то ли мы слышим с вами со страниц Священного Писания между Адамом и Евой? Происходит эта дисгармония, это утрата взаимоотношений. Когда утрачены взаимоотношения между Богом и человеком, то утрачивается в результате греха отношения между индивидуумами, между личностями. И в результате этого, соответственно, половая распущенность. Половая распущенность, которая ведет к столь многим разводам, к стольким несчастным семьям, когда дети оказываются подвержены этим болям разрушенных семей. И сегодня, когда мы видим эти войны, мы говорили с вами о войнах в мире, да? Но, наверное, надо сказать, что эти войны не менее сегодня происходят и в наших домах. И эти все сражения, эти битвы сегодня происходят между родителями и детьми, между мужьями и женами. И мы с болью смотрим на все эти последствия, когда в результате разрушения этой духовной природы человек утратил богоподобие, когда человек, напившись алкоголя, теряет способность говорить, теряет способность нормально мыслить, теряет способность быть человеком, отражающим образ и подобие Божие. Сегодня мы видим, как страны Восточной Европы, и, наверное, и не менее, я посмотрел, Германия тоже стоит на одном из высоких первых мест по количеству употребляемого алкоголя. И в результате этого утрата этого образа Божьего в нас. И в результате этого это боль в семьях наших. И в результате этого противление по отношению к Богу. Боль и страдания, которые мы сегодня видим в результате противления Божьей воли. Мы видим с вами, как много гибнет наших знакомых, наших близких. Буквально несколько дней тому назад я должен был быть в семье, где накануне погиб 40-летний мужчина, который ехал на мотоцикле. Я в эту семью постоянно приезжал, навещая 95-летнюю бабушку этого человека. Я приезжал к ней для того, чтобы посидеть, почитать Библию. Меня всегда восхищала ее позитивность, восхищала ее уверенность, восхищала ее сила. Ей 95 лет, я прихожу, сажусь рядом с ней, мне казалось, она крепче меня была. Мне казалось, в ней больше энергии, радости в ней. У нее постоянно улыбка была на лице. А в то утро я должен был приехать и сесть рядом с ней и быть в доме матери, той, которая потеряла бабушка и мать, были рядом, когда я приехал в тот дом для того, чтобы открыть снова Слово Божие и найти ответы, найти утешение. Я смотрел на эту 95-летнюю бабушку, не говоря уже о матери. Я уже не видел в тот день, в то утро этой улыбки на ее лице. Я уже не видел той радости. Ее глаза уже не светились так, как раньше. Я видел страшную боль. Страшную боль. Я видел эти слезы на ее лице. Я видел это отчаяние, потому что они потеряли того, кто был так дорог им. И я знал, открыв Слово Божие, что сам Господь скорбит тоже. И когда мы вместе, даже не ставя под сомнение Божью любовь, рассуждали в то утро, где же был Бог? Где же был Бог, когда погиб этот 40-летний мужчина? Наверное, и вы слышите этот вопрос часто, да? Где же был Бог, когда этот ребенок погиб, когда этот мужчина погиб на дороге? Я говорил им, открыв Слово Божие, Господь там был, и Господь плакал, и Господь здесь сейчас вместе с вами, и Господь плачет. Вместе с нами плачет за тот выбор, который мы с вами сделали. За выбор греха и противления Богу. И сегодня, когда мы теряем близких и родных наших, это не воля Божия. Это тот выбор, который мы сделали. И Господь скорбит, и Господь плачет точно так же, как Он плакал у могилы Лазаря, и как были слезы на Его лице точно так же. И сегодня, когда мы с вами задаемся вопросом, Христос сказал о войнах, ждать ли нам Третью мировую войну? Будет ли это атомная война, когда все будет стерто с лица земли? Будет ли это Армагеддоном, о котором так много говорится сегодня? И действительно, угроза большая сегодня. Я вижу, как предупреждают нас агентства по атомной энергии. Они говорят, угроза ядерной войны сегодня возросла в 20 раз по сравнению с тем, что было всего лишь несколько лет тому назад. Что это за Армагеддон, о котором говорят сегодня и пишут авторы, журналы повествуют, о которых поставлена масса фильмов сегодня? Действительно предупреждают нас исследователи Колорадского университета. Они говорят, даже локальная война с применением небольшого количества ядерных бомб будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Что же это за война? Стоит ли нам бояться этой войны? Будет ли все стерто с лица земли этой ядерной войной? Я хотел бы предупредить вас, чтобы вы не стали сегодня жертвой голливудской пропаганды. Потому что Голливуд готовит и выпускает массу фильмов для того, чтобы нас держать в страхе. Для того, чтобы нас напугать. Для того, чтобы нас держать в рабстве этого страха. Эти фильмы выходят один за другим, повествуя об этой страшной катастрофе, которая вот-вот должна разразиться в мире, когда всякая жизнь была стерта, будет стерта с лица земли. Друзья мои, я вижу в Откровении есть иные слова. В книге Откровения Иоанн говорит, «И видел я выходящих из уст дракона, из уст двери, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие». Что они творят? Знамения. В 24 главе от Матфея Христос дает нам тоже знамение. Но духи бесовские, они не дремлют, а что они делают? Тоже дают нам знамения, чтобы держать нас в страхе, чтобы держать нас в смущении. Друзья мои, я сегодня на основании Священного Писания хочу вам сказать, у Бога есть свой план. У Бога есть план, и Священное Писание действительно говорит нам об Армагеддоне. И в Откровении здесь они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вонный великий день Бога Вседержителя, и Он собрал их на место, называемое по-еврейски как Армагеддон. Мы видим, что речь идет о заключительной духовной битве между силами зла и силами добра. Если война началась на небе, война духовная. Война эта же и закончится духовной войной здесь на земле. И я уверен, эта война закончится победой. Эта война закончится торжеством той силы, которую Христос явил на кресте Голгофском. Пусть никакой Голливуд, никакие авторы, никакие журналы не смущают вас страхом грядущей ядерной войны Армагеддон здесь на земле. Война – это Армагеддон, война духовная. Вопрос сегодняшний в том, на чьей стороне мы находимся в этой войне. Потому что будет только один победитель. Лишь Христос, говорит нам Священное Писание, будет тем, кто будет сидеть на белом коне, тот, который выходит вперед, имя которого Слово Божие, свидетельствует нам книга Откровения. Это тот, который отдал свою жизнь за нас, чтобы дать нам торжество этой победы. Он говорит, это будут те, которые будут вести брань с Агнцем, и Агнец что сделает в этом случае? И Агнец победит в этом случае, он говорит. Агнец победит. Посмотрите, какое удивительное сравнение. Агнец – тот, кто кроткий. Агнец – тот, кто мыл ноги ученикам своим. Он говорит, агнец этот победит, потому что он имеет силу превыше всех сил бесовских в этом мире. Я помню, я был в Украине и проводил одну из встреч пробуждения духовного. И после одной из встреч я разговорился с человеком, который хотел открыть душу свою мне. Мне так нравится беседовать с теми людьми, которые прошли через интересные духовные опыты. И я с трепетом слушаю то, что они рассказывают мне. Он говорит, я вырос в семье верующей, я вырос в семье христианской. Я женился, он говорит. И после того, как я женился, вроде первые годы все было хорошо в моей жизни. А потом он говорит, я не знаю, что произошло со мной, но во мне как бес вселился. Он мне настолько подробно рассказывал и настолько с трепетом и волнением в глазах. Он говорит, я потерял способность нормально мыслить. Я, говорит, до этого никогда не пил, поэтому я не думаю, что, может, алкоголь воздействовал на меня. Нет, он говорит, именно как силы бесовские на меня воздействовали. Он говорит, я ушел из дома, я бросил жену свою, отвернулся от тех двоих детей, которые были у меня. И говорит, не просто ушел из дома, а я вообще пошел бродить по вокзалам. Он говорит, я неделями спал на вокзалах, на этих скамейках. И там же, на этих вокзалах, он говорит, я встретился с такими же подобными, как и я, он говорит, в то время. И первый раз было, говорит, где я выпил там этот стакан водки. А потом одно за другим, он говорит, я вообще не выходил из этого состояния. И я стал на этих поездах ездить, он говорит, с одного места на другое. Я просто залазил в эти товарные вагоны с несколькими бутылками водки и, говорит, отправлялся. В конце концов, я оказался где-то на какой-то станции в Сибири. И когда уже, он говорит, месяцы прошли, месяцы после того, как я ушел из дома и беспробудно, он говорит, пил и просто подбирал эти куски хлеба из мусорок. И был в этом постоянном состоянии одурманивания. Он говорит, я не могу понять, что и как это было. До тех пор, когда, он говорит, меня выбросили из вагона в Сибири на холодной станции зимой. И когда, он говорит, я промерз там. И, может быть, вот первый раз, он говорит, за это время и за эти месяцы в моем сознании, может быть, от холода, он говорит, я протрезвел. Протрезвел и задумался, что же происходит с моей жизнью, где моя жена, где мои дети? Он говорит, я тут же попросил, умолил тут сотрудника, он говорит, этой почты на этой станции, она бесплатно отправила телеграмму ко мне домой. Он говорит, я удивился, как я еще адрес помнил. Отправил, говорит, телеграмму, что я приеду домой, я приеду в среду вечером. Я уже знал все расписания поездов. Но мне, говорит, так страшно было. Я не знал, кому я там нужен буду. Что со мной будет, он говорит, после этих нескольких часов и дней в этих опять вагонах. Я когда добрался до дома своего и зашел, и постучал в двери в страхе, грязный, вонючий, он говорит, оказался на пороге своего дома. Он говорит, я поразился, что оттуда шел такой вкусный запах. Я, говорит, он когда зашел туда, я увидел стол накрытый, я увидел своих детей, я увидел жену, которая с радостью стояла, и, говорит, и теща там была, и еще там полно всяких родственников были, и они все стояли и с такой радостью на меня смотрели. И он говорит, мне так стыдно стало в тот день, и так ужасно стало за свою жизнь. Он говорит, с тех пор я уже живу совершенно иной жизнью. Я понял, что такое любовь Божия. Что значит сила Божьей любви? Господь дал мне победу, он сказал, через мою жену и через моих детей. И сегодня он говорит, я знаю, мы можем быть победителями. Я слушал его историю, я слушал его рассказ, и я знал, нам обещана с вами победа. Эта победа обещана нам силою Божьей. Давайте посмотрим, как Священное Писание говорит. Господь, давайте прочитаем вместе. Твердыня моя, и что еще? И крепость моя. Господь, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед Ты избавил меня, говорит нам Священное Писание сегодня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих, говорит Священное Писание, спасусь. Священное Писание дарует нам сегодня обещание победы. Господь – скала наша. И по милости своей, как жена эта, и как дети приняли, и по благодати обласкали его, так и мы, если придем к Богу нашему, как к скале нашей, то никакая Третья мировая война, никакой Армагеддон нам не страшны будут, потому что Он скала наша. Подумайте, может быть, и вам сегодня надо прибежать к этой скале, укрыться в этой скале и найти там благодать. Пожалуйста, Лена, спой нам о том, что Господь скала наша.
Моя скала, лишь в Тебе сокроюсь я, от Тебя поток живой льется чистый.
призываю вас сегодня уповать на Господа. И в нем мы находим это убежище, в нем защита. Он обещает нам эту победу. Он сам стал победителем на этом Голгофском кресте. Он в кротости своей, как агнец, одержал победу. Эта победа может быть нашей с вами сегодня. Эта победа нам предложена с вами. Но, к сожалению, так часто мы где-то прячемся в этих вагонах, мы где-то пытаемся заглушить в себе эту духовную жажду жизни с Богом. Я хочу, чтобы мы сегодня нашли Бога как скалу нашу, как силу нашу, как защиту нашу, в Нем спасение наше. Я хочу помолиться о том, чтобы Господь коснулся вашего сердца, чтобы вы нашли в Нем свою защиту, победу, охрану свою, чтобы ничто не страшило вас. Мы можем быть победителями, потому что Он победил. Давайте склоним головы и помолимся. Господь наш, на Тебя, Господи, уповаем и не постыдимся вовек. По правде Твоей, Господи, избавь нас. Ибо Ты каменная гора наша и ограда наша. Ты победитель наш, в Тебе наша защита, в Тебе наша победа, в Тебе наша сила. Господи, верни нас к Себе. Благослови нас своей защитой и охраной. Благослови тех, кто сегодня смотрит. И, Господи, принимают решение оставить этот страх, оставить ужас жизни без Тебя, вернуть образ и подобие Тебе, быть победителями в этой вечной борьбе между добром и злом. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, дорогие друзья, наш вечер подошел к концу. Я думаю, что вам очень понравилось слушать о том, что Бог говорит о будущем. Что Бог говорит, где мы можем строить. Вы знаете, литературу полюбил я после школы. Мне однажды понравилось, как Лермонтов говорит об этом ангеле, которым недобрым был. Он говорит такими словами. «В дверях Эдема ангел нежный главой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал. И жар невольный умиление впервые смутно познавал. Прости!» Он рёк, «Тебя я видел, и ты недаром мне сиял, не все я в небе ненавидел, не все я в небе презирал». Я, когда это прочитал, подумал, «Боже мой, Люцифер, как так получилось? Ведь ты не все на небе ненавидел, не все в небе презирал. Почему так много страданий с тобой в этот мир пришло? Столько боли, столько войн, столько разрушений». Дорогие друзья, я думаю, что все, что мы строим, начинается от того, где мы строим, на ком мы строим, на наших маленьких шажках. Как сегодня Петр Кулаков призывал нас, давайте строить и большие, и малые дела на этом скале, которая называется Иисус Христос. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы все дела, которые мы делаем, чтобы мы на нем могли строить. А я вас приглашаю на наши вечера, и наши вечера будут продолжаться. Завтра у нас выходной, ибо у нас наш библейский семинар проводится каждый вечер, кроме понедельника и четверга. Это значит, что мы завтра не встречаемся тут, а встречаемся в пятницу в 19:00 на этом же месте. Итак, на этом я прощаюсь с вами. Божьих вам благословений. До свидания.